поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Печатный двор» вышла книга известного литератора и историка искусства Михаила Германа «Сложное прошедшее». С ее автором беседует Татьяна Вольцкая.
Читается эта книга с трудом, с чувством неловкости и даже стыда. Не за автора, а за себя. За прошедшее действительно сложное. Написана она легко и свободно. Вот только ее предмет – путешествие души по себе самой и по своему до самого горизонта советскому времени – предмет нелегкий и несвободный. Неловкость возникает сразу. Все нюансы полутона, компромиссов с собой и окружающими, своих мелких мыслей, своего тщеславия, которые мы привыкли как-то автоматически, не артикулируя, прятать в пыльный чулан сознания, именно это Михаил Герман безжалостно вытаскивает на свет. Зачем? Неужто так важны эти унизительные подробности жалкого коммунального быта, липкого и мелочного страха, пропитавшего все поры существования, мучительно знакомые всякому человеку, выросшему в незабвенной советской действительности? Важны. Жалок, мелок, необаятелен этот человек, именно потому, что смотришь и понимаешь, это зеркало. Да, именно так ты чувствовал себя в школе на уроке физкультуры, именно так мечтал о невозможной поездке за границу, именно здесь ловчил, замазывая совесть бессмертной формулой, а что мы можем сделать. Картина получилась эпическая, трагическая в смысле того, что может сделать с образом и подобием Божиим страх. Михаил Юрьевич, не часто приходится видеть автора, который бы с такой истовой честностью лепил образ столь необаятельного лирического героя своих воспоминаний. Трудно это было?
Невероятно интересно писать абсолютную правду. В этом есть даже нечто чувственно прекрасное, во-первых. Во-вторых, это чрезвычайно любопытно. Вот найти в тысячи приблизительных представлений о своих поступках некую точность.
То есть многое обнаруживается в процессе, да?
Конечно. Оправдание не в том, чтобы договориться с совестью. Это очень легкий процесс, очень приятный. Вот такой уж я плохой, но ничего, так получилось. Вот это нахождение правды ничего не может, простите, тавтологию оправдать. Но оно позволяет сделать то, что я, в принципе, почитаю своим главным человеческим долгом. Не договориться с совестью, а поставить диагноз. Не за то я могу себя похвалить, что не совершал дурных поступков или компромиссов, их тьма. А за то, что, в общем, пощады я себе не давал. Я говорю, вот это плохо, это стыдно, не надо говорить, что так получилось. А надо запомнить это и идти дальше, стараясь это не повторять. А если повторять, то каждый раз называть себя тем словом, которого ты заслужил. И вот перед этим меркнет всякое желание себя приукрасить.
Здесь такой обратный эффект получается, что да, читаешь об этом вот якобы несимпатичном авторе, боящемся чего-то, идущем на компромиссы, но та правдивость, с которой об этом он говорит, страница за страницей, как бы прибавляет ему очков вот за кадром.
Так, а я думаю, что я и сам-то себе прибавляю очков, потому что если говорить самому себе о себе правду, то этим возвращаешь себе достоинство. Избави Бог, я не говорю там все эти красивые слова о покаянии, но просто это, как говорили циники, киники, в античном смысле слова, то есть без дыма и без пыли, называть вещи своими именами, кошку кошкой, что может быть лучше, что может быть достойнее. Недаром в какой-то очень короткой, но точной рецензии было написано, что читатель моего поколения, может быть, с ужасом узнает в лирическом герое самих себя. Трифоновский сюжет такой.
Всяких пафосных вещей, покаяний, разоблачений было написано достаточно много. Но в основном люди не какие-то очень большие преступники, не злодеи, не святые. Вот вы пишете о себе как об одном из множества людей, которыми мы все сами себя ощущаем. Очень точно вы описываете быт, жизнь. Почему это важно?
А для того, чтобы люди могли честно сами себе говорить, кто они такие есть.
Вы пишете о том, как вы создаете там ту или иную книгу, и что гораздо страшнее цензуры. Это ваше ощущение, что вот так принято писать, иначе вообще как бы невозможно.
Действительно, это так. Иное дело, что вы все-таки, очевидно, были уже критичнее к ситуации, ваше поколение. А мы же думали, что просто иначе не бывает. Пожалуй, не позволю себе не согласиться с очень расхожей фразой Анны Андреевны Ахматовой, что была Россия, которая сажала, и Россия, которая сажала. Это не так. Были люди, которые не сажали и которых не сажали. было очень много людей, не то чтобы они были возвышенно честные, но которые, тем не менее, достойно делали свое дело. И доктора, инженеры, учителя. Нигде человек полностью свободен не бывает. Кроме того, у нас люди даже не задумывались, там, насколько они не свободны. И насколько я не любила власть, поддержащую коммунистов, настолько я с очень большими вопросами относился к диссидентам. Я не говорю о таких людях, как Сахаров, о героях. Но те, которые из порядочности делали профессию и ничего не делали в этой жизни, это не мое. И вот это мое любимое изречение, цитаты из Алексея Константиновича Толстого, «Двух станов не боец». Это для меня очень точно. Я думаю, что это дало мне возможность написать книжку, в своем роде единственную, где я никак не реабилитирую прошлое, но стараюсь, в общем-то, писать то, как было. А начинать-то надо с себя. Если разберешься в себе, то тут все стоят на свои места. Отсюда и эта откровенность. А может быть, еще одна вещь.
Здесь я позволю себе процитировать несколько строк из книги «Сложное прошедшее» о детстве о газированной воде. Ее налитие было волнующей и томительно праздничной церемонией. Ложка с сиропом, нацеженным из колбы, опускалась в стакан, намытый на специальном блестящем моечном устройстве. В ложку устремлялась шипучая газированная вода из крана. Все это вспенивалось, смешалось и пододвигалось к жаждущему покупателю по мокрому и липкому приторно пахнущему смесью разных сиропов прилавку. Я мечтала о профессии продавца газированной воды. По моей настойчивой просьбе мне купили стеклянную клестирную кружку, кружка Эсмарха. С ее помощью устроили подобие агрегата для газированной воды, и я страстно играл, настойчиво заставляя взрослых пить кипяченую воду из клестирной кружки с сиропом из варенья. Михаил Герман.
Начиналась эта книжка как книжка о вещах. Я описывал там свои игрушки, то, что было у мамы на туалетном столике, какие были трамваи. Тут брать нельзя. А когда, уж простите за сравнение, как у Марселя Пруста идет там пирожная Мадлен, да, и все это выплывает из чашки с чаем, уж если ты не можешь наврать про то, как выглядел автобус, то уже и про собственные эмоции ты не наврешь. Поэтому так противно смотреть. Недавно по Трифонову показывали 30-е годы с фантастическими неточностями в быте, так не может быть и Трифонова за этим. Как ничего не может быть, когда есть вранье даже в предметах. Но я уж не говорю о человеческих чувствах, эпохе и так далее. Вот отсюда и та точность, которая, может, показывает меня не с лучшей стороны, но читатель начинает верить, как и я сам, что хуже того, что я написал, не было.
Михаил Герман дает один из самых простых и, по-моему, точных ответов на известную мантру «Раньше было лучше».
Соблазнов-то не было. Мы жили в стране, где не было денег, были талонные распределения. И где получить там талон в голубой зал гостиного двора, где по дешевке для партийной номенклатуры продавалось заграничное барахло, хотелось, наверное, но было бы, наверное, стыдно. Вот у меня не было просто такого искуса. Но когда у людей появились деньги, нормальные, заработанные ими деньги, когда люди увидели, что за деньги можно купить практически все, здоровье, поездки и так далее. Вот тут искус был настолько велик, что вот эти наши неписанные понятия, этическая табель о рангах, она посыпалась. Наша широта, бескорыстие, презрение к быту, оно было потому, мы могли там швырять рублевки на такси. А я в свое время подумал, что я бы, наверное, не ездил на такси, если бы я на эти рубли мог бы положить мою матушку Царство ей Небесное в отдельную палату в хорошей больнице. Или когда я мог бы скопить эти деньги и поехать в Париж. Мы жили в мире, который был более нравственным, как он бывает нравственным на войне. Бараки политические. А когда задули студеные ветра свободы, люди, не боявшиеся КГБ, стали бояться бедности.
Горестные заметы в этих воспоминаниях порой отливаются в отточенные максимы. Одна из них, мне кажется, едва ли не самой важной. Ответственность за прошлое несет тот, кто это прошлое осознает.
Спасибо Татьяне Вольтской и ее собеседнику Михаилу Герману. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы можете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.